Привет всем! С вами подкаст проекта «Раскадровка», и сегодня мы говорим о еще одном интересном фильме, который недавно вышел на экраны и сейчас активно уже гуляет по просторам сети. Почти любой, кто захочет, может его посмотреть. Это новый фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины».
«Маленькие женщины» нам знаком и сам фильм, потому что это далеко не первая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт. Одну экранизацию 1994 года мы уже обсуждали в раскадровке, и Грета Гервиг тоже нам знакома и любима. Более того, она послужила именно той причиной, по которой Алексей, собственно, решил посмотреть фильм с таким провокационным названием «Маленькие женщины».
Девчачьи,
да,
девчачьи фильмы я не смотрю.
Подросткового, да. Девчачьего романа.
Ну, я уже достаточно, как сказать, старый, чтобы уже как-то эти все предрассудки. Я, в общем, могу себе позволить розовую рубашку, хотя у меня ее нет, да. Мы не забыли представиться. Мы ведущие этого проекта — Людмила Александрова.
Здравствуйте.
И я, Алексей Власихин. Да, ну, на самом деле, конечно, здесь много факторов, которые побудили меня пойти в кинотеатр. Это Грета Гервиг, ее первый фильм «Леди Бёрд», мне показался очень интересным. Ну и вообще она из такой мамблкор-тусовки, жена Ноа Бумбаха, известного такого мамблкорного режиссера, и сама во многих подобных фильмах снималась в качестве актрисы, участвовала в написании сценариев. Так как мне вообще этот жанр интересен, то, в общем, не мог я пройти мимо. Ну и, конечно, Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, Мэрил Стрип, Боб Одинкёрк, Джеймс Нортон. В общем, тут можно... Крис Купер. В общем, много всех. Много всех, кто в этом фильме участвует. Я даже не знаю, кто меня больше здесь подкупил, Грета Гервиг или Сирша Ронан, которая, мне кажется, одной из тоже лучших современных молодых актрис. Но действительно, здесь много причин именно на уровне такой концентрации интересных актеров. Интересный режиссер, да, и все это вместе, и женщина, и по известному роману. Я тут просто благодаря этому фильму узнал, что роман-то этот такой достаточно влиятельный. Одноименный роман Луизы Мэй Олкотт, тоже «Маленькие женщины». Это, по-моему, 8-я экранизация, да? Или 9-я?
Ну, да.
В общем, их куча.
В общем, отметили с 1933 года экранизация «Мужчина-режиссер», получивший «Оскар», это Джордж Кьюкор. А 1994-го она, естественно, знаменита тем, что снимала женщина Джиллиан Армстронг, и вот именно весь такой феминизм и женский дух, который Олкотт вынуждена была прятать в тексте, да, потому что, ну, такое было время, книга вышла в 1868 году, и вот Армстронг, режиссер фильма версии 1994 года, она попыталась все это вытащить, то, что между строк у Олкотт было написано. Но все равно, да, это все равно такой интерьерный фильм, не без этого костюмный и корсетный и так далее. Вот, и есть еще интересная штука, аниме есть «Маленькие женщины».
Потому что
у японцев, да, есть такая серия, экранизация классических разных произведений в стиле аниме, и «Маленькие женщины» тоже есть.
Это типа для школьников или... В помощь преподавателю
вполне
литературы.
Вполне себе невинно. Японцы всякое могут, я понимаю. Да вот, но вполне себе невинная экранизация.
Не в этом смысле, я думаю, что у них вроде бы такой чуть ли не образовательный проект, насколько я знаю. Но неважно.
Ну, в общем, вот есть аниме, и вот 33-го и 94-го годов версии, они такие самые значимые. И мы в группе обязательно такие мимимишные фотки выставим, где все персонажи именно в этих версиях. 33-й, 94-й и вот версии 2019 года в исполнении Греты Гервиг. Можно посравнивать, там, какая тебе нравится сестра или парней, там, которые есть в романе, можно посравнивать.
Вот. Ну, прежде чем мы начнем говорить о романе самом, который вот ты, в отличие от меня, читала, и, я так понимаю, любишь, и там последующие экранизации, можно я вначале поделюсь тем, что я вычитал про саму Луизу Мэй Олкотт, да, то есть она, оказывается, очень колоритный персонаж сама по себе. Да, пару слов, просто фабула самого произведения. Четыре сестры живут в Массачусетсе времен гражданской войны, и вот вместе растут, они очень непохожи, между ними происходят какие-то, там, не знаю, споры, ну и ну, при этом они сестры.
Я пишу рассказ о нашей с сестрами жизни.
Он должен быть короткий и остроумный, а если главная героиня девушка, в конце она обязана выйти замуж.
Возвращаемся к Луизе Мэй Олкотт. Олкотт, чем она, ну, действительно интересна? Дело в том, что вообще она выросла в коммуне, сейчас я попробую выговорить, трансценденталистов. Да, то есть это была такая группа каких-то вот людей с такими своеобразными религиозно-философскими взглядами, которые жили коммунно, и там у них были свои взгляды на воспитание, на образование, и, в общем, достаточно такие феминистские взгляды, особенно учитывая вот, вторую половину XIX века, для того времени они вообще были очень радикальными, они считали, да, что вот там, ну, и, там полноценное образование девочками и так далее и тому подобное. В общем, она вот выросла в такой коммуне, да, то есть это вот... Вообще много проливает свет на вообще историю и Соединенных Штатов, там, Канады, вот эти многие вот эти страны, которые состояли из эмигрантов, там как-то они себе сумели позволить такую роскошь совместной жизни очень разных и очень странных людей. Да? Просто представьте, вот какая-то коммуна каких-то трансценденталистов, то есть у нас почти всех всегда там пытались зачистить, чтобы все под одну гребенку, а там вот такие всякие эксперименты, и это уже любопытно. Да? Я действительно, я думал, что ну, здесь, знаешь, это вот сейчас ведь волна феминизма, там, ну, как волна в смысле, я имею в виду в популярной культуре, там сейчас особенно на волне МИТУ, это особенно широко обсуждается. И я думаю, поначалу у меня была такая мысль, что ей как бы вчитали туда феминизм в ее вот роман. На самом деле она действительно была по меркам того времени ну, достаточно радикальной феминистских взглядов в этом смысле. Да, она там боролась за там, полноценное участие женщин в политическом процессе и, собственно говоря, сама в нем там, принимала участие там, права женщин в голосовании и так далее. Вот эти все вещи. Она в этом всем действительно была. И, кстати, похоже, что действительно одна из причин, почему она осталась одна, не вышла замуж, в отличие от вот, даже своего прототипа вот, Джо Марч, потому что брак, определенные социальные ограничения на тот момент накладывал, то, с чем она не хотела как бы соглашаться. Ну, то есть, действительно, такой достаточно интересный и по меркам своего времени, мне кажется, радикальный персонаж. Да, не знаю, согласишься ты со мной или нет.
А, ну да, Гервиг протащила Олкотт в свой фильм тоже, наделив одну из сестер Джо, которая, собственно, и была альтер-эго автора, и для Греты Гервиг это любимый персонаж, она не скрывает этого.
Сирша Ронан.
Да, Сирша Ронан, актриса. Играет. И она протащила именно вот в этих разговорах там с издателем, авторский гонорар, вот в этих муках творческих, смогу ли я что-то, сумею ли я что-то, да. Вот это вот все этого в романе нет, но Луиза Мэй Олкотт...
Нету этого, да?
Да, ну такого акцента нету. Вот, Луиза Мэй Олкотт, она вынуждена была... поступила, как она, из-за того, что читатели бесконечно писали письма «Выдайте Джо замуж», потому что они не могли никак этого пережить, она уступила где-то читателям и во второй части, в продолжении, выдала Джо замуж за, ну, там, такого достойного ее ума человека. Здесь в фильме этот человек тоже есть, в исполнении Луи Горелли. Вот, там он просто уже Фридрих пожилой, Байер. Да, пожилой, а...
Да, говорят, что молодой, здесь разница в том, что в фильме, в книге, такой достаточно пожилой человек, да. И достаточно такой грубоватый.
Ну и... Ну,
потому,
в общем...
что, потому что здесь в фильме-то он такой, знаешь, все-таки Луи Горелли...
Не
общем,
может быть, да, собственно.
Мечта,
пожилым, грубоватым, мечта. Это все не
да,
Луи
и даже если он грубит, то это просто так,
ну,
знаешь,
куда? Надо
заводит.
Потому что они все там очень похожи. Мужчины в этой экранизации, Гервиг, ну, я имею в виду молодые мужчины, они все вот красавцы и... Ну, и с другой стороны, дух романа в том, что мужчина очень декоративен в этом романе, и мужчине очень некомфортно будет это читать, вот, потому что, ну, это смещение акцента на девочек, на их тайны, секреты, и то, как они видят мир, и мужчины там реально, ну, такие декоративные, да, ну, по поводу мужчин, по поводу брака, размышляют остро, ругаются, для них это вот все, и это забавно, так мужчины обычно делают, да, ну, то, типа, женщина, это там, будущая мать детей, а здесь вот мужчина – это дорога к стабильной жизни, или там, и, вот, и они вот такие очень интерьерные. Более того, Тимоти Шаломе играет в этом фильме предмет их, их друга детства и влюбленный интерес, романтический интерес нескольких сестер. Не случайно Олк отдает ему имя Лори, ну, прозвище такое домашнее, потому что это по-женски звучит. Ну, то есть, и все рецензенты, и вообще внешность Шаломе, они пишут «пятая сестра». Вот, как бы, ну, это такой вот, он совершенно у него, нет маскулинности в этом персонаже. Он действительно такой ранимый, неловкий такой вот. И это все тоже в романе есть, и Гервик усиливает в своей экранизации вот эту вот такую второстепенную роль мужских персонажей, а Шаломе уж на эту роль взять, ну, он действительно такой... ну, не то чтобы андрогинный, но не маскулинный точно, такой вполне забавный парнишка. Вот, и это прямо подчеркивается ею выбором актера и то, как он играет. Вот если говорить про мужчин.
А если сравнивать с другими экранизациями? Просто мне интересно, видишь, ты мне сейчас вот интересно, как тот человек, который читал книгу и который... видел несколько экранизаций, да? Сколько ты экранизаций видел? Две только вот.
94-го года, да.
Если сравнивать с экранизацией 94-го года, как бы ты... как акценты расставлены? Можно увидеть какую-то... Совпадение.
94-го года версия, она, как я уже сказала, она все-таки интерьерная версия, это типично костюмное кино, где вот каждый кадр просится на рождественскую открытку, это платьишки. Платьишки мы здесь запоминаем, и мы с подругами обсуждали платьишки, кто во что одет. Вот, но так как у Гервик это образование хореографа, и она, в принципе, любит мюзиклы и об этом говорит в интервью, здесь больше движения, они постоянно дерутся, кувыркаются вот в своих детских вот этих играх, много воздуха, коньков.
Беготни,
да, вот, и это все она привнесла, потому что она так видит, она так чувствует, и раздвинула им вот эти границы дома, да, хотя все воспоминания девочек, они связаны с детством, они, как они росли, вот это вот сестричество, так называемое, да, вот это вот дом, вот этот вот запахом печенья, даже если у вас нет денег, вы все равно испечете это рождественское печенье, там, да, и пойдете делиться с соседями, запах вот этого уюта, кухни, вот это все в экранизации 94-го года просто очень сильно почувствуется, это рождественская такая картина здесь, ну, нельзя сказать, что это рождественская картина, больше воздуха, больше какой-то весны, ну, вот какого-то вот этого пробуждения чувств, она больше у меня, если сравнивать с сезоном, она ассоциируется у меня с весной, а вот та, это рождественская прямо экранизация. Вот что еще Гервик привнесла и как она сместила акцент. Ну вот в интервью она рассказывает, что буквально с карандашом там сидела и вычитывала отношения с деньгами, потому что это вообще не принято, в принципе, в экранизациях. Она вытаскивала, что может быть в этом их детстве с домашним уютом и взрослении, когда они решают для себя вопросы, как им жить, как им быть самостоятельным, выходить ли замуж или нет. Она вот эти типичные девчачьи проблемы, она вытаскивала еще какие-то общечеловеческие вещи, например, отношения с деньгами, для нее это важная тема, потому что она как женщина-режиссер, гонорары разные у женщин в Голливуде, и это ее животрепещущая тема, она была и актрисой, и она и снимает, и сколько платят женщинам, и для нее вот это важно, и вытащить из этого текста деньги очень сложно, ну там мало всего, ну она вот туда добавила биографии самой писательницы, и в принципе попыталась эту тему обострить каким-то образом, денежную, финансовую. Ей было интересно вот это вытащить, да.
Это Мэг, Эми, Бет и Джо.
Я намерена добиться всего сама.
Это никому не под силу, тем более женщине. Придется найти выгодную партию.
Ну ты ведь не замужем, тетя Марч?
Все потому, что я богата.
Ну в классике, вообще в самой книжке, Мэг противостоит Джо. То есть Мэг, старшая сестра, которая хочет ну, которая принимает участие в их детских играх, и Джо наиболее близка, она выбирает замужество, даже замужество не с целями финансовыми, да, для того, чтобы укрепить финансовое положение своей семьи, помочь своей семье. Она выходит замуж по любви за небогатого человека. А Джо, она вот за вот эти вот идеалы свободы, все такое, и они действительно противостоят друг другу очень сильно в романе. Здесь в кино у Гервик это есть, но акцент, который делает Гервик, в поиске личного искреннего желания женщины. Если она полюбила, и она это проговаривает Эмму Уотсон, она говорит, что да, я хочу как-то самореализоваться, но вместе с ним. Да, я не сама свой путь теперь вижу, что я вот одна буду самореализовываться, а я нашла человека, который разделяет мои ценности, мои взгляды на жизнь, и я вместе с ним хочу реализоваться. Это очень невозможно представить ни в романе в самом, ни вот в ранних экранизациях. Действительно, они не противостоят друг другу, они равноценны. Просто одна для себя один путь нашла, какой-то свободы другая нашла, эту же свободу, но рядом с близким человеком, рядом с мужчиной, и они равноценны. У Гервик как бы равноценны в том, что нужно вот найти свой путь, нужно его прямо понять, чего ты хочешь, и следовать за ним.
Слушай, ну вот я хотел бы на этом чуть, может быть, остановиться вот с какой стороны. Кажется ли тебе, ну вот, давай так, то есть понятно, что сейчас мы не можем ни произведение Луизы Мэй Олкотт, ни сам фильм, ни эту экранизацию рассматривать вне связи с какими-то такими феминистскими, да, вот, дискуссиями и вообще влиянием феминизма на, и вообще вот этой повестки на, не знаю, там, современный кинематограф. Там одна из вещей, которая бесконечно обсуждалась в связи с нынешним «Оскаром», опять там, что там очень мало женщин, режиссеров и так далее, и вот эти все вопросы, ну, и тут, собственно, продолжающийся суд над Вайнштейном, то здесь...
Ну, Гервик, конечно, она в женском фронте впереди.
Вот по поводу этого, вот этот фильм, он для тебя выглядит как, феминистский?
Он выглядит как феминистский в том смысле, что силу свою они... Ну, ладно, я объясню. 94-го года фильм, чем он интересен, это там проговаривается мама у них, носители так называемой философии, в которой они живут. Мама, во-первых, у них тоже смелая женщина. Она прожила в браке тоже с небогатым человеком, священником.
Ну, он даже не совсем священник, он вот как раз, я так понимаю, судя...
Отказался от наследства?
Я не знаю, как в книге, но вообще, если брать действительных родителей Луизы Мэй Олкотт, они вот как раз были убежденными сторонниками вот этой... трансценденталистской какой-то философии.
То есть, в бедности жить осознанно.
Я в смысле, что это не вполне тот священник, не знаю, насколько подходит термин.
Ну да, но я имею в виду, что они, в общем, она вышла замуж по любви и вот родила 4 детей, и, собственно, она никак на них не ставила в том, что кто-то из них выйдет замуж, и, собственно, это тетушка только их вот науськивала, да?
Которую здесь Мэрил Стрип бесподобно,
да,
как всегда, играет.
Да. И это очень революционно, начиная с мамы, как носителя вот ценностей воспитания. Она не ставила, она им помогала, ну, в каком-то смысле они росли вот в какой-то такой свободе, да, она не ругалась на них, она не запрещала им домашние игры, она не настаивала на том, чтобы, ну, одно дело спектакль ставить, да, а другое дело помогать там на кухне делать там какие-то вот эти... Нет, они вот, девочки, росли в творческой какой-то свободе, и она всем им дала это право, как они хотят поступить со своей жизнью, и никогда не связывала будущее семьи с их выгодным браком. Это уже невероятная мама. Вот, в 94-м году ее играет Сьюзен Сарандон. Мне больше нравится, как она играет, ну, потому что она, там ей больше отдано каких-то реплик смысловых. И вот там на одной из прогулок они разговаривают с персонажем-мужчиной, и он говорит, ну, как девочки разыгрались на воздухе, там, как им здорово. Она говорит, ну да, типа, и намекает ему, что на самом деле они в корсетах, и им тяжело дышать, и просто пугает мужчину тем, что на самом деле все, что ему как бы нравится, что девочки резвятся на воздухе, на самом деле нет, они вовсе, им тяжело, на самом деле на них давит вот этот корсет, и вот это вот образ корсета, вот, образ, ну, какой-то выпрыгнуть из корсета, это есть в романе, все такое, а у Гервик они уже выпрыгнули из корсета, это уже не те девушки, это не первая ступень феминизма, что называется, не выпрыгнуть из домашней роли, они уже... и платья у них свободны, и двигаются они свободно. Они осовремененные все-таки больше, чем версия 94-го года.
Ну да, вот. Они, судя по там, не знаю, физической активности, в общем, ну, конечно, да, все равно там бегать как-то, наверное, неудобно, но в целом они вполне себе не уступают там никакой мужской компании.
Ну, и вот это там такое примитивное дилеммы по типу выходить мне замуж или мне быть писательницей.
Это примитивная дилемма, да?
Ну, нет, это не примитивный дилемма, но имеется в виду, что у Гервик она более глубокой становится. То есть это, как сказать, ну, если уж совсем примитивно говорить, что женщина – человек, а мальчики – это не все, что нужно человеку для счастья. Ну, раз ты человек, ты не определяешься через мальчика или через замужество, да? И то здесь глубже у нее, ну, как сказать... Мужчина как глава семьи, он тоже проговаривается устами Эми, да, что вот она выйдет замуж, и мужчина будет нести ответственность за ее будущее и за будущее детей. У Гарви глубже, да, что ну, действительно ты ищешь, даже если ты хочешь замуж, и ты решила, ты ищешь того, кто за тебя вот ответственность возьмет, или за вас как семью, или ты ищешь, у тебя уже есть какие-то ценности, ты ищешь человека, который эти ценности разделит с тобой. Это все современный контекст, они так не думали. Ну, то есть они думали в сторону, да, вот свобода или брак как не свобода, и идти за другим человеком, принадлежать ему и поплатиться личной свободой, да, вот Джо переживала по поводу... А у Гэрвика же более современные такие вопросы, ну, более современные версии.
Хотя на эту тему тоже, как мне кажется, обыгрывает, ну, вот там страшный спойлер, да, там по поводу... концовки самого фильма, потому что я так понимаю, ну и там я опять же здесь в основном опираюсь не на свое знание романа, а скорее на те дискуссии, которые я читал вокруг этого. Да, интересно, ну, многие говорят, что у самой Олкотт замужество – это такое в любом случае такая форма вынужденного зла. Да, не потому, что оно само по себе имеется в виду там, в смысле, отношения с мужчиной плохие, а потому что оно, ну, для женщины там означает, ну, то есть это редко по любви, это в основном какая-то экономическая необходимость, то есть такое экономически вынужденное действие. Поэтому, ну, говорят, что она вот само замужество в ее романах, я не могу судить, показано как нечто такое, ну,
вынужденное зло.
Как тяжелая работа. Да, ну, ты работаешь.
Как контракт.
Да, как контракт, как вот ты работаешь, там, не знаю, где-то, не знаю, лес валишь. Ну, мало вряд ли кому-то это доставляет такого удовольствия. Ну, просто надо, потому что это часть жизни, нужно кормить там семью, нужно вот эта тяжелая работа и так далее. Да, то есть это, ну, то есть понятно, что тут дети, это как бы это плюс, но вот не то чтобы мужчины сами по себе там плохи, да, как спутники, но просто это вот для женщины означает определенную степень несвободы. И как раз здесь в этом фильме-то вот эта вот концовка такая своеобразная, где... ну, обычно мы ожидаем от таких романов и то, чего ждали, причем очень настойчиво от Луизы Олкотт, ее читательницы, чтобы Джо вышла замуж, и причем она должна была выйти замуж за Лори. Да, это вот это все были, значит, именно за это. Она... Ну, вот есть такая версия, да, что и вот как раз в экранизации Греты Гервик эта версия как-то отстаивается, что это для нее было таким компромиссом. Она действительно согласилась выдать Джо замуж, но, во-первых, типа, получив фашист-гранату не за Лори, да, это там, говорят, просто все сильно по этому поводу негодовали, она, значит, во-первых, не за Лори выдает его замуж, вот, в романе, говорят, это такой достаточно непривлекательный персонаж. Фридрих Вайт. Ну, не то, что непривлекательный, а очень такой
Бюргер.
Посредственный такой, угу. Да, то есть не соответствующий
интеллектуальный и не соответствующий.
Да, и романтическому образу самой по себе, такой свободолюбивому образу, угу. Джо. И говорят, собственно говоря, что Луиза Олкотт это сделала специально, чтобы вот, то есть она такое сделала такой надрез, такой рубец, чтобы остался, чтобы у читателя было ощущение дискомфорта от того, что
вот так... Вот вам ваш замуж.
Да, вот вам, пожалуйста, ваш замуж. Получите, распишитесь, да. Вот вы хотели, а вот вам. Типа это такая фига в кармане. И вот эта идея, она обыгрывается здесь в экранизации Греты Гервиг, потому что здесь мы видим, концовка распадается на две таких линии. Угу. В одной линии... Ну, тоже есть там целая куча уже там споров по поводу того, что, да, что это означает. Ну, как мне представляется, да, не знаю, согласишься ты с этим или нет. То есть, один – это мир Луизы Олкотт, в котором она не выходит замуж, потому что, ну, она выбирает карьеру писательницы и такую... потому что она не видит в тех социальных условиях, в которых она находится вот на тот момент, возможности при замужестве оставаться такой свободной творческой личностью, да, вот, ну, и продолжать заниматься писательством, то, почему, что она на самом деле любит. И второй момент, да, вторая линия – это где вот эта самая героиня Джо выходит замуж, и там, причем за Луи Гореля, то есть, в общем, такой достаточно… И, на мой взгляд, Гервиг делает нарочито таким лубочным и слащавым вот именно этот вариант, где она там бежит, ну, там вот это все вот, в общем, с поцелуем в диафрагму, да, где вот все прямо так вот там под дождем, в общем, такой поцелуй, там бежит за ним на пояс, ну, в общем, вот эти вот все такие штуки, такие mm-hmm. приемы, которые используются в романтических различных фильмах, там, в ромкомах и так далее. И тем самым она как бы подчеркивает, опять же, некую неестественность.
Ну, для героини какой мы ее знаем.
Да, какой мы ее знаем, да, то есть вот она через это тоже, она делает такой тоже рубец такой, который показывает, что это есть некое такое нелепое ответвление. Вот, и ты вроде бы смотришь, и такое смешанное чувство, думаешь, да ладно, да что это такое, что это за сопли здесь, которые вот вдруг влили вот до этого в такое живое какое-то повествование, да, и, ну да, то есть она опять возвращает к этой теме, что действительно в то время для женщин, ну, иногда и сейчас, наверное, замужество, там, дети, все это, оно иногда находится в таком неком противоречии с карьерой. Действительно, женщинам меньше платят, и вот эти все вещи такие, ну, несправедливые, действительно, которые существуют, она на них обращает внимание, и даже там в этом Голливуде с их либералами, да, тоже до сих пор все равно вот эта вот разница ощущается. И это, конечно же, несправедливо, да, это, конечно же, несправедливо. Здесь вот, и да, действительно, ну, женщина не должна исчерпываться там тем, мальчик, как она выйдет замуж. Да. Ну, дело не в этом даже, а там через вот это только, ну, какую-то одну свою социальную роль. Вот. Но тем не менее, знаешь, мне кажется, вот я сижу, я смотрю этот фильм, да, думаю, вот я там взрослый, там, 40 с небольшим лет мужик, вот я смотрю на этих и резвящихся девчонок, ты сказал, что мужчина должен себя чувствовать некомфортно в этой книге.
Ну, я имею в виду некомфортно, вот, потому что
я понял,
главный персонаж, да, мужчина, да, обычно здесь второстепенный,
да, да,
персонаж.
А вот знаешь, а мне очень комфортно было. Я себя поймал на том, что мне очень комфортно в этом фильме. Он мне нравится. Да, я смотрю, мне нравится, я понимаю, что это такой. Почему? Именно потому, что это... Ну, может быть, конечно, потому что у меня уже есть дочь там, да, потому что я рос там с двоюродными сестрами, которые, в общем, тоже вот по типажу очень похожи на героиню Сершу Ронан, да, то есть, ну, как-то, может быть, потому что, не знаю, да, вот, ну, ведь все равно же мы все люди, да, я извиняюсь за вот такую банальность, да, в том смысле, что, да, это понятно, это девчонки, да, но мне этот мир, он интересен.
Я считаю, мы сами выбираем, кого любить. Любовь не случается просто так.
Поэты с этим поспорили бы.
Уедем сейчас. Я продам свои рассказы.
Джо.
А ты? Тебе суждено стать актрисой и блистать на сцене.
То, что мои мечты отличаются от твоих, не значит, что они не важны.
Определенный режиссерский почерк Греты Гервиг, это же ее второй полнометражный фильм, да, вот «Леди Бёрд», какая-то особая любовь к персонажам, да, какой-то любовь к месту, к месту, где это все происходит. Помнишь, есть такой диалог в «Леди Бёрд», где вот эта самая главная героиня, она разговаривает с монахиней, которая была одним из, видимо, там, сказать, воспитателей, преподавателей в школе, где она училась, да. И там вот эта монахиня ей говорит, ну, ты знаешь, вот ты там пишешь про Сакраменто, из которого ты пытаешься сбежать, значит, с очень большой, ну, такой теплотой, с очень большой теплотой и вниманием. Нет, с очень большой теплотой, это, говорит, это просто внимательность, я просто пишу с вниманием к деталям. И монахиня отвечает,
любовь это есть.
Что это и есть любовь. Да, и вот я бы сказал, что это, пожалуй, можно сделать таким, вот пока на основе этих двух фильмов, это почти как слоган, что ли, режиссерского подхода Грета Гервиг. Большая, большая любовь к деталям. И здесь действительно, обрати внимание, вот я, это что? Это фильм в том числе, ну, понятно, есть это феминистская тема, да. Причем здесь вот мне кажется, что та версия феминизма, которую здесь, ну, если угодно, как-то исповедует Грета Гервиг, он мне очень близок, да, потому что есть разные, то есть разные волны феминизма, да, и там понятно, что там и борьба за равноправие политическое, там за вот, равенство зарплат, это одна вещь. Но вот одно из есть вот из таких гендерных исследований, одно из направлений, которое мне кажется очень симпатичным, которое показывает важность того мира, в котором женщины всегда находились. Потому что сейчас иногда феминизм звучит таким образом, чтобы женщинам как-то вот чего-то в жизни добиться, они должны стать такими же, как мужчины. В связи с этим большое количество вот таких супергероинь, которые там...
Чудо-женщин.
Да, чудо-женщин, да, которые там в каких-то вот таких несколько феминизированных вот стальных бронях там крошат своих врагов. Но ведь поколениями... Да, и получается, что все равно послание остается такое, что женщина, чтобы достичь успеха в жизни, должна стать как мужчина. И мне кажется, что это вот на самом деле противоречит, мне кажется, вот в таком... ну, самой интенции настоящего феминизма, да, то есть показать женщину ценностью не в том, что она должна быть как мужчина, а в том, что она, кто она есть, тех, в том, как она живет, и в том, что она может сделать, у нее намного больше какого-то, не знаю, там, красоты, влияния, силы и так далее. Это ведь никто не отнимает того, что там женщины, вот там они и матери, и все. Я в смысле, не обязательно матери, да, но это огромная часть вот их жизни. И мне кажется, что вот здесь... как раз в этом фильме очень много, ну вот именно вот этой какой-то такой женской силы именно в том, кто они есть. Вот даже вот этот выбор, да, смотри, то есть вот выбор сестры Джо Мег, когда она выходит замуж, он не осуждается, он не показан как уступка неким патриархальным условиям. Это ее выбор. Она хочет быть женой. Она хочет быть там матерью своим детям. Да, это означает, и она выходит замуж за этого вот небогатого там преподавателя. Они это вместе делают, как ты справедливо сказала, это такой союз партнерский. Да, они вместе решают. И в фильме там тоже какие-то вещи обсуждаются, вот их трудности, которые у них есть в семье. Но ты видишь в этом какую-то красоту или, опять же, их мать Марми, да, которая, там, не знаю, ну, такая, знаешь, почти как мать Тереза в Массачусетсе, заботящаяся о бедных и с каким-то чувством достоинства воспитывающая своих дочерей, да. Вот этот, мне кажется, момент здесь очень важен, да.
Ну да, там, конечно, вот эти есть типично женские вот эти вещи, которые очень трогают, наверное, не знаю, именно женщину. Это когда ты... твой ребенок болеет, и муж, и ты вот в этот момент, когда она все-таки вырвалась, когда девочки до последнего тянули, понятно, что ребенок выздоровеет быстрее, чем с мамой, и мама нужна даже не потому, что некому позаботиться, сестры позаботятся, но вот эта вот связь, и вот как она заходит, эту, ну, что она оставила мужа, и она вырвалась к ребенку, и ты выдыхаешь и думаешь, что все сейчас будет хорошо с сестрой, потому что, ну, мама приехала. Это вот какие-то очень женские такие вещи, как она шарф там кладет с шеи своей одному из отцов, у которого дети
да,
на войне.
Да, у мужчины так не получится.
Да,
и именно в этом и есть сила женщин в том числе. Да? То есть, и мне кажется, что фильм вот он показывает эту силу, красоту, ну, не знаю, вот матери, да, в данном случае, вот опять ну, Лора Дерн. То есть, вот показывает именно те вещи. И, кстати, есть ведь исследования, которые говорят, что ну, дети обычно выбирают, там, если говорить там, о религии, там, веру матери. Да, вот есть там. Почему? Потому что мать ближе, это потому что она это не впихивает пяткой, да, там, или там через суровую дисциплину и ответственность, а потому что это как-то очень ну, органично и естественно происходит. И если в ее жизни там это вот, ну, как-то действительно, если твоя мать там в детстве там ходит, отдает там, праздничный обед голодным детям, то это, наверное, ну, на всю жизнь как-то в тебе какой-то след оставит. И вот, ну, в этом смысле, мне кажется, фильм он прекрасен. И помимо этого, есть еще одно, мне кажется, измерение, вот то, чего меня в нем в этом фильме заворожило, и, кстати, многие это отмечают, это ну, такой мир детства. Да, мир детства. И вот этот, в данном случае, Гарвик выбрал очень неочевидный, на первый взгляд, режиссерский ход. Два повествования в фильме, они как-то пересекаются друг с другом. То есть, период из детства этих девочек и период их жизни, когда они уже стали повзрослее. Там кто-то уже вышел замуж, там какие-то уехала там работать в Нью-Йорк, Джо. Эти два временных таких пласта здесь пересекаются. И они как раз вот показывают эту некую, ну, ностальгию, когда ты уже опять соприкасаешься с вещами своего детства, и ты понимаешь, ну, насколько они важны. Да, ты вот эти маленькие детали, там, ну, знаешь, эти перила, как, я в их доме, да, как-то они как-то показаны, как они каждый раз за них цепляются, там, сбегая по ним. Или, там, не знаю, эти все вот, там, не знаю, простыни, в которых они там с друг с другом воюют, да, этих, или в этих всяких таких, в детских кроватях, или этот ящичек для почты, который находится в лесу. То есть, вот такие детали, из которых состоит жизнь, из которых вот особенно состоит детство. Вот именно то, почему мы какие-то вещи из детства хотим хранить, потому что они вот это оставляют, это ощущение прикосновения.
Ну, при этом Гервик в интервью подчеркивает, что это еще и сестричество, сила, ну, манпауэр немножко. Ну, то есть, это девочки, мир девочек. Вот, она говорит, что детство – это их такой снежный шар, вот этот игрушечный, да, в котором такая идиллия и безмятежное время, и именно там находится их сила, их смелость как-то дальше жить, бороться за себя. Ну, и в этом детстве нет деления на мальчиков и девочек, да, еще для них тот же самый Лори, он просто друг, ну, просто друг, просто сверстник для игр. Нет пола, нет и вот этой иерархии, где мужчины решают, да, все еще вот, вот этого деления, вот этого обидного такого какого-то разделения на мужское, женское, войны за власть и всех вот этих вещей нету, и это вот пока мир девичий еще не, в который еще не, ну, не вступили вот эти вот все вот какие-то войны с,
да,
мужчинами,
но нужно учитывать,
за
что
место под солнцем.
Ведь и мужчины воюют с мужчинами за место под солнцем. И, ну, вот, да, эта борьба за власть, это ведь не то, что, о чем ты мечтаешь в детстве. Mm-hmm. Да, это не то, к чему ты стремишься. Мир жестких иерархий, в котором все поделено, там, и там есть начальники подчиненные. Это и не то, о чем мечтают мальчики в детстве. И в этом смысле здесь история, она, ну, мне кажется, универсальна. Но я думаю, что даже здесь есть нечто такое большее. То есть, когда ты смотришь, ты правда, ну, во-первых, видишь любовь режиссера вот к этим девочкам, к их семье, вообще к их жизни, видишь эту вот такую любовь к маленьким вещам, к этим деталям. И опять же, если говорить о том же феминизме, и вот о том, о взгляде, ну, и опять, я не хочу клише, да, но вот о определенном таком взгляде на мир в большей степени женским, чем мужским, да, вот этот мир, где ты с помощью деталей создаешь уют.
Если мы поженимся, это будет катастрофа.
Вовсе не катастрофа.
Мы будем несчастны.
Джо, я
не
буду
могу, не могу.
Мужем.
Новая пьеса авторства мисс Джо Марш.
У женщин есть ум, есть душа, есть сердце.
Либо я стану великой, либо никем.
Они амбициозны, талантливы и просто красивы. Я больше не хочу слышать, что удел женщины удачно выйти замуж. Просто не могу этого слышать.
В прошлый раз, когда мы обсуждали фильм 94-го года, версию, цитировала Честертона, он говорил про сестер Бронте, феномен сестер Бронте в том, что это тоже три сестры из глубинки, которые никогда не были нигде, практически ни на каких балах, тоже были дочерями священника, и вдруг каждая из них написала по роману, это разные романы, и где-то они с очень женской оптикой в отрицательном смысле, какие-то странные там мужские персонажи, очень романтические, мистер Рочестер там из «Грозового перевала». Но их, конечно, обвиняли литературные критики в неком таком невежестве, в искаженной оптике, особенно на мужчин, особенно на героев. И Честертон, выступая в защиту сестер Бронте, говорит о том, что да, они невежественны, но я назвал бы эту невежественность одухотворенной. Вот, потому что правда, которая есть, да, это странная женская какая-то оптика, но единственная правда, которая там есть, и это очень ценная правда, это правда чувств. То есть именно так мы чувствуем, когда влюбляемся, именно так мы чувствуем, когда боремся за за какие-то важные смыслы, которые есть у нас, да, именно так мы себя чувствуем, когда сострадаем и так далее. Во всех этих романах, написанных женщинами, есть вот эта правда, да, правда сердца, правда чувств, и вот это и есть, собственно, заслуга авторов женщин и женских персонажей, и вот, ну, достаточно такое сильное высказывание, да, особенно от мужчины, вот, и подходит вот это и к этой версии тоже.
Да, и они показывают, что вот этот уютный мир семьи – это такое место силы, где ты черпаешь какую-то поддержку, вдохновение, чтобы, ну, без этого вот эта вся внешняя жизнь завоевания, она крошится. Угу. Да, она остается, ну, несостоятельной.
Ну да, собственно, если у тебя не было вот этого дома...
Или нет.
Да, или нет. Ты и не сможешь, собственно, та любовь, которая такая, когда тебя любят какой-то есть, она тебе позволяет и любить другого человека, если ты выбрала семью, и, собственно, быть в мире, чего-то достигать, если ты выбрала достижение, потому что это, ну, это тот самый как защитный
кокон. Или совмещать и то, и другое, ну, как да, выбирает большинство современных
вот,
женщин.
И, ну, я имею в виду,
да
что...
и мужчин.
Вот эта школа любви, которая есть в семье, она не готовит, принято считать, что вот эта вот семья готовит женщину к замужеству, и это какая-то передача эстафеты, да, здесь показывается в этом фильме, что нет, это никакая не передача эстафеты, тебя не готовят, ты в матери, да, а тебя готовят к жизни, к самой, чтобы в ней любить, чтобы в ней как-то, ну, на что-то опираться и так далее.
Да, поэтому для меня, вот если, скажем, говорить о там, разных видах там, проявления феминизма в кино, то, пожалуй, это один из таких очень убедительных, теплых, да, и он апеллирует не к конфликту, он апеллирует, на мой взгляд, к тому, что как раз объединяет вот к этому чувству детства, чувству семьи, чувству дома, которое, ну, мне важно для любого человека. Да, этот фильм такой глоток. Да, глоток чего-то доброго, чистого, светлого, что
да,
называется.
Да, ну, может быть, ждали, конечно, некой революции. Да, зачем еще раз доставать книгу, и так уже экранизировано миллион раз. Может быть, ждали какой-то эволюционной экранизации, где как-то все перевернется и совершенно современница, и где-то, может быть, какие-то критики разочарованы тем, что все-таки она не революционная, она вполне себе, я думаю, такая книжная, костюмная и так далее. И те смыслы, они не звучат громко, которые Гервиг вложил в эту экранизацию, они не вызов, не революция. Вот.
Так, может, вообще самые важные вещи не громко звучат? Может быть, как раз вот фильм-то может быть и о том, что самые важные вещи, они... Ну, так, терпеливо прорастают, да, и в этом их устойчивость. Именно поэтому, там, как это women's power, да, женская сила, в этом-то ее и сильность, в том, что это что-то такое, ну, по-настоящему терпеливо выращенное, да, с любовью взлелеянное, и поэтому оставляющее отпечаток на всю жизнь человека. Да, и я думаю, что в этом смысле, это, если воспринимать этот фильм как манифест, то это манифест, который, мне кажется, лично очень симпатичным.
Закончить хочется фразой, книжной фразой мамы девочек. Она говорит в одном из эпизодов, что счастливая женщина, вот настоящая, вот и хороший повод для пересудов. Но в том плане, что пусть тебе говорят, как счастливый, да, если ты на передовой, или если ты замечательная жена, там, и мама, вот пусть говорят в этом ключе, а не в том ключе, что ты с кем-то воюешь, или разводишься там,
да,
отбираешь последнее.
И парадоксальным образом это подходит и для мужчин. Да, угу. Здесь, в общем-то, в этом противоречия никакого не обнаруживается. Пишите, пожалуйста, ваши мысли, о чем для вас, чем для вас этот фильм оказался, особенно для тех, кто как-то любит саму книгу, там, смотрел предыдущие экранизации, понравилось вам, не понравилось этот вариант Греты Гервиг. Мы будем очень рады какой-то вашей обратной связи, приглашению к дискуссии, к разговору. Спасибо и до новой встречи.